Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня в Бишкеке продолжается суд над бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым и его окружением. Они обвиняются в превышении полномочий и причастности к расстрелу демонстрации оппозиции в Бишкеке 7 апреля, когда погибли более 80 человек. Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретится с местными жителями Кущевской станицы, где были жестоко убиты 12 человек. В Кёльне состоялось вручение международной премии имени Льва Копелева за мир и права человека. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Киргизии продолжается процесс по делу об убийстве участников акции оппозиции в апреле этого года. На скамье подсудимых 22 человека. Дела еще шестерых, включая свергнутого президента Курманбека Бакиева, суд рассматривает заочно, так как они бежали из страны. 7 апреля 2010 года во время протестов оппозиции в Бишкеке по демонстрантам был открыт огонь. 87 человек погибли, более 1000 получили ранения. Апрельские события привели к смене власти в стране. Начавшееся 17 ноября судебное заседание во Дворце спорта в Бишкеке сопровождалось угрозами в адрес подсудимых и их родственников. А после двух попыток ударить представителей защиты в заседании суда был объявлен перерыв до 22 ноября. На сегодняшнем заседании уже дважды объявлялся перерыв, поскольку некоторые из обвиняемых отсутствовали по непонятной судье причине. О том, что сейчас происходит в зале суда, расскажет корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Татьяна Ольховская. Она сейчас в прямом эфире. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ждем от вас последних новостей из зала суда.
Да, здравствуйте. Действительно, судебный процесс возобновился после перерыва. Напомним, утром из-за отсутствия трех обвиняемых суд решил отложить рассмотрение дела на 2 часа. И вот менее часа назад процесс все-таки возобновился, но также трое подсудимых, это Нурлан Турсункулов, Канабек Джероев и Оксана Маливана, так и не появились в зале заседания. Вот один из гособвинителей выступил со словами, что якобы вчера эти трое обвиняемых вместе с семьями выехали на автомашине в неизвестном направлении. То есть даже рассматривается версия, что они покинули Кыргызстан. И вот в этой связи гособвинение заявляет, чтобы все обвиняемые были заключены под стражу. И эти же требования в зале Дворца спорта, где проходит разбирательство по делу, выкрикивают и родственники потерпевших и погибших. Конечно, обстановка в зале напряженная, очень шумно от выкриков вот со стороны тех, кто поддерживает именно потерпевших. Но их пытаются успокоить, их лидеры, вернее, лидеры общественного объединения «Мекен Шейтери», которое также было создано вот из участников и жертв событий 7 апреля, а также представители органов правопорядка, которым, напомним, обеспечивают порядок для всех участников судебного процесса. Но, в свою очередь, адвокаты со стороны защиты обвиняемых, они предлагают продолжить заседание суда, несмотря на отсутствие некоторых обвиняемых, потому что, как уверяют они, данных о том, что они покинули Кыргызстан, нет. И защита считает, что необходимо или отложить заседание на завтра и обеспечить тогда уже явку обвиняемых, или предоставить справку о том, что те пересекли границу страны, и тогда уже, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, продолжить рассмотрение дела без участия данных обвиняемых. Вот в данный момент уже почти полчаса суд находится в совещательной комнате, и в зале суда объявлен перерыв.
Татьяна, спасибо. В прямом эфире из Бишкека была корреспондент Радио Свобода Татьяна Ольховская. Я напомню, в Бишкеке продолжается суд над бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым и его ближайшим окружением. Они обвиняются в превышении полномочий и причастности к расстрелу демонстрации оппозиции в Бишкеке 7 апреля. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетит Краснодарский край, чтобы лично встретиться с жителями кубанской станицы Кущевская, где произошло массовое убийство. После запланированной встречи будет организован личный прием граждан. По словам официального представителя СКП Владимира Маркина, Бастрыкин намерен использовать полученную от жителей станицы информацию, чтобы установить причины и условия, которые привели к трагедии, и оценить состояние правопорядка на территории района. 5 ноября в станице Кущевской были жестоко убиты 12 человек, из них четверо детей. Это также одна из самых обсуждаемых тем в сегодняшней российской прессе. И подробнее об этом мой коллега Павел Куравский. Он сейчас находится рядом со мной в нашей студии в прямом эфире. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, сегодня в понедельник правозащитники проводят в Москве пресс-конференцию и пикет с требованием активизировать расследование этого преступления и добиться отставки краснодарских чиновников и силовиков. Среди участников пикета, который начнется в 15:30 по московскому времени у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, будут исполнительный директор Движения за права человека Лев Пономарев и председатель объединения «Матери в защиту прав задержанных, подследственных и осужденных» Татьяна Рудакова. Она говорит, что случай с Кущевкой всего лишь самое громкое преступление, и что по количеству нарушений прав человека Краснодарский край опережает даже республики Северного Кавказа.
Дело по Кущевке пытаются свести, что это криминальная разборка станицы Кущевской. Но это не так. Это практически вся Кубань. Это станица Кущевская. Это тот нарыв, который длительное время скапливал все негативное. Это в плане нарушения прав человека. И вот сейчас это все прорвало. И наши требования – это конкретно отставка первых лиц нашего региона. Потому что население уже больше не в состоянии терпеть тот беспредел, который творится. Буквально за последнее время поступило более 1000 писем. Было собрано 1500 подписей. Это вот именно правоотношения, это рейдерство.
Ранее губернатор Краснодарского края Александр Ткачев пообещал уйти в отставку, если массовое убийство в Кущевской не будет раскрыто. Впрочем, по словам наблюдателей, ни сам Ткачев, ни прокурор Краснодарского края Корженек, ни начальник ГУВД края Кучурок покидать свои посты добровольно не собираются. Наш корреспондент в Краснодаре Виталий Тарасов рассказывает, как в действительности обстоят дела с расследованием преступлений в Краснодарском крае.
В данный момент милиционеры и водолазы пытаются найти орудие преступления в реке Ея, однако ножи и опасные бритвы, которыми орудовали убийцы, пока не найдены. Между тем, в станице работает группа Центрального аппарата Следственного комитета России. Она проверит, насколько обоснованно районная милиция принимала решение по тяжким и особо тяжким преступлениям. Имеются в виду нераскрытые убийства, которых в Кущевске за последние годы произошло немало. Будут изучаться также отказы в возбуждении уголовных дел, вынесенные местной милицией по факту изнасилований и грабежей. Жертвами насильников, как правило, становились приезжие студентки Кущевского медицинского училища, а также Северокубанского гуманитарно-технологического института. Как реагировала местная милиция на преступление, будет изучать и бригада Центрального аппарата МВД России. На прошлой неделе станицу посетил кубанский губернатор Александр Ткачев. Он заявил о том, что власти не знали о существовании Кущевской банды. Впрочем, его заявлениям верить трудно, поскольку публикации о группировке станицы Кущевской появились еще в 2005 году. Еще раньше, в январе 2002 года, был убит глава Кущевского района Борис Москвич. Тогда губернатор тоже обещал найти и покарать убийц. Однако убийство Бориса Москвича осталось нераскрытым.
Это был наш корреспондент в Краснодарском крае Виталий Тарасов. Жители Кущевской рассказали изданию «Московский комсомолец», как на самом деле проходила встреча с губернатором Ткачевым. На нее согнали бюджетников, о встрече заранее не знали, а все записки из зала, которые передавали жители, осели на первых трех рядах, где расселись специально приглашенные силовики.
Спасибо, Павел. Это был мой коллега Павел Куравский. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Нальчика застрелен неизвестный участковый милиционер. У него похищено табельное оружие. Танкер с российским экипажем подвергся нападению у побережья Нигерии. В Москве и Краснодаре сегодня пройдут пикеты в защиту прав жителей Кубани. В Москве возле здания мэрии на Тверской площади сегодня состоится серия одиночных пикетов за право на проведение массовых акций. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Свобода в клубах», в кафе, на крыше штаб-квартиры «Радио Свобода» в Праге. Вот основная тема. Северный Кавказ. Особенности национального управления и дружба народов. Ведет программу Елена Фанайлова. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Кёльне состоялось вручение международной премии имени Льва Копелева «За мир и права человека». В нынешнем году ее лауреатом стал коллектив редакции российской «Новой газеты», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Учреждена премия форумом имени Льва Копелева. Это кёльнская неправительственная организация, названная в честь писателя, ученого и правозащитника Льва Копелева, является сегодня местом проведения российско-немецких культурных мероприятий. В связи с присуждением премии коллективу «Новой газеты» в сообщении форума имени Льва Копелева говорится: «Вопреки попыткам запугивания и конкретным личным угрозам членам редакции и другим сотрудникам, газета придает огласке особенно яркие случаи вездесущей коррупции в России. При присуждении премии имени Льва Копелева 2010 года отдана дань памяти редакторам «Новой газеты» и другим журналистам в России, которые погибли в борьбе за свободу слова, демократию и права человека». Конец цитаты. Вот как в беседе со мной главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов прокомментировал вручение этому изданию премии имени Льва Копелева.
Я с огромным уважением отношусь к этому человеку, который сначала был в диком плену идеологии, который смог подняться над тем, что человеческая жизнь иногда ее целесообразно истребить ради высоких идей. Он пришел к тому, что этого делать невозможно, что человеческая жизнь важнее любых абсолютно идеологий. В результате он стал одним из самых выдающихся, на мой взгляд, гуманистов 20 века, тем более еще был одарен гигантским писательским даром. Вот это то, что когда-то Шкловский называл энергией заблуждения, его вот эта энергия заблуждения стала энергией огромного прозрения. Вот и получить премию Копелю, ну что вы, кайф полный.
Изменилась ли как-то в последнее время в России ситуация со свободой выражения мнения?
Мне кажется, что в стране действительно появилось то общественное мнение, которое считает себя ответственным. Но на самом деле те люди, которые до этого были вполне респектабельны, но не хотят они больше чувствовать себя тюнингом при продаже нефти. Они хотят участвовать в жизни страны, участвовать в жизни общества. Это происходит сейчас каждый день в России. Даже такое трагичное, тяжелейшее событие, как с корреспондентом «Коммерсанта» Кашиным, оно показало, как гражданское общество появилось, как моментально была издана газета, отличная, кстати, газета «Кашин» с твердым знаком в конце слова. Тут же появились блоги, тут же начались журналистские расследования. Точно появилось в стране общественное мнение, я его ощущаю физически.
В прошлом лауреатами премии имени Льва Копелева становились российская неправительственная организация «Мемориал», чеченская правозащитница Зайнаб Гашаева, немецкий писатель и драматург Зигфрид Ленц. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
В эфире программа «Свобода в полдень», и сейчас обратимся к наиболее важным международным событиям. В Новой Зеландии спасатели уже четвертый день не могут начать поиски 29 горняков, остающихся под землей после взрыва на угольной шахте. Началу спасательных работ препятствует высокая концентрация токсичных газов. Никакой связи с шахтерами с момента взрыва нет. Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил, однако, что существуют все шансы на то, что горняки живы. Подробнее об этом расскажет мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейло. В шахту сейчас бурят скважину диаметром 15 сантиметров, чтобы проверить уровень загазованности и, если повезет, услышать находящихся внизу людей. В то место шахты, где предположительно могут быть блокированы горняки, на разведку будет послан военный робот с камерами на дистанционном управлении. Этот робот обычно предназначен для разминирования взрывчатки. Сейчас его попробуют использовать в шахте. А власти полагают, что шахтеры – это 24 гражданина Новой Зеландии, 2 австралийца, 2 британца и 1 южноафриканец – могли после взрыва найти убежище в вентилируемом помещении. Их оттуда можно спасти. Представитель полиции Тасманского округа Гэри Ноулс заявил на пресс-конференции:
«We still remain optimistic. We still keep an open mind. Мы по-прежнему настроены оптимистично, но мы готовимся ко всем возможным исходам, и в частности к возможным потерям жизни в результате происшедшего внизу. Планирование ведется и на этот случай. Мы используем помощь многих ведомств, в нашем распоряжении много экспертов, на месте находится множество групп. Мы готовимся к любому развитию событий и делаем все, что в человеческих силах, чтобы спасти этих ребят под землей. Это операция по поиску и спасению людей, и будет оставаться ей, пока мы не получим результат».
And we will keep pushing on until we have a result. Власти обнародовали имена пропавших шахтеров. Самый молодой из них — 17-летний Джозеф Данбар. И, как сообщается, в этот злополучный день он был в своей первой смене под землей. Самому старому из шахтеров, из группы шахтеров, Кейту Овелли, 62 года. По мнению полиции, шахтеры могут находиться в туннеле на глубине примерно 2 километров. У каждого из шахтеров с собой было кислорода примерно на 30 минут. Есть под землей места, где еще больше хранится запасов воздуха, где находится вода, пища, все, что может помочь шахтерам, которые окажутся в подобной ситуации, выживать в течение нескольких дней. В целом, новозеландские шахты считаются безопасными. За 114 лет, пока в Новой Зеландии ведутся разработки в шахтах, погибли всего 181 человек. Самая страшная катастрофа произошла в марте 1896 года, когда 65 человек погибли в результате взрыва под землей. Будем ждать новых известий из Новой Зеландии.
Спасибо, Валентин. В прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. Он рассказывал нам о том, как в Новой Зеландии пытаются спасти шахтеров. Я напомню, что под землей остаются 29 горняков. Руководство Молдавии в очередной раз потребовало вывода российских военных с территории республики. Речь идет о подразделениях, дислоцированных согласно договорам начала 90-х годов в самопровозглашенной Приднестровской республике. Соответствующим письмом в преддверии назначенных на 28 ноября внеочередных парламентских выборов обратился к руководству Североатлантического союза президент Молдавии. Большинство экспертов расценили эти заявления как элемент предвыборной кампании. Из Кишинева передает корреспондент Радио Свободы Ирина Северин.
Действующий президент Молдавии Михай Гимпу направил письмо генеральному секретарю НАТО Андерсу Фог Расмуссену с просьбой содействовать выводу российских войск из Молдавии. В письме отмечается, что Российская Федерация взяла на себя обязательство на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году вывести военные подразделения с территории страны, однако они продолжают находиться в восточных районах в нарушении международного права и Конституции, которая запрещает размещение иностранных войск на территории суверенной и независимой Республики Молдова. В письме также отмечается, российские войска на нашей территории являются не только постоянным вызовом для безопасности Республики Молдова, но и питают приднестровский сепаратизм. Следовательно, российские войска на территории Молдовы серьезно подрывают усилия международного сообщества, направленные на урегулирование конфликта мирным путем. Конец цитаты. По мнению независимого молдавского эксперта Оазу Нантоя, вряд ли стоит рассчитывать на практическую отдачу от этого письма.
Появление Евросоюза в качестве активного игрока в проблеме Приднестровья – это длительный процесс, который начался еще в 2003 году. В отличие от Евросоюза, НАТО ограничивалось обычно какими-то общими декларациями при каких-то поводах международных, согласно которым требовало вывода российских войск. Это в основном было связано с нератификацией договора об ограничении обычных вооружений. Напрямую в проблему Приднестровья НАТО, в общем-то, не включалось. Если говорить о тех приоритетах, которые имеет НАТО на сегодняшний день, то это первый приоритет – это Афганистан. Для НАТО жизненно необходимо иметь рабочие конструктивные взаимоотношения с Россией по этой проблеме. Поэтому обращение действующего президента Михая Гимпу не будет иметь, на мой взгляд, никаких реальных последствий. НАТО проблемой Приднестровья по большому счету никогда не занималась. Для НАТО значительно важнее сотрудничество или даже партнерство с Российской Федерацией. Обращение или письмо, адресованное нашим действующим президентом, не будет иметь каких-то реальных последствий. Кроме того, что оно интенсивно интерпретировалось в рамках нашей избирательной кампании.
Но насколько оправдано было это письмо с вашей точки зрения?
Здесь над нами давляет проклятие избирательной кампании. Даже погоду мы интерпретируем через призму избирательной кампании. Конечно, это обращение действующего президента можно интерпретировать как его избирательный ход. Это обращение по своей тональности, в общем-то, соответствует тому сегменту общества, которое, очевидно, поддерживает либеральную партию во главе с господином Гимпу. Все остальное, я могу только сказать, что на протяжении 20 лет у нас не было власти, которая бы имела принципиальную позицию по отношению к проблеме Приднестровья, ко всем ее аспектам. И главное, чтобы эта позиция не зависела от географической точки, в которой она озвучивается. Вашингтон, Брюссель, Москва, Киев или не знаю что еще. В этом смысле, конечно, это письмо действующего президента не выглядит как элемент какой-то стратегии молдавского руководства. Это, к сожалению, выглядит больше как личная инициатива действующего президента. И, конечно, государство, в данном случае Республика Молдова, должна напоминать о том, что существует недопустимая ситуация. На ее территории незаконно находятся войска другого государства, попирая ее суверенитет и территориальную целостность. Но я повторяю, одно дело декларации в виде ритуальных телодвижений, другое дело декларации, которая является элементом какого-то продуманного плана действий, который предусматривает какой-то конечный результат.
Независимый эксперт из Приднестровья Андрей Сафонов также увидел в заявлении Михая Гимпу предвыборную подоплеку.
Вряд ли можно рассчитывать на быструю реакцию со стороны руководства Североатлантического альянса. При всех неоднозначных отношениях между Штатами и Российской Федерацией сильно раскачивать ситуацию сейчас никто не будет. Кроме того, я бы хотел отметить, что как лидер либеральной партии, которая консолидирует унионистский электорат, он, безусловно, действует логично. Но что касается его позиции как действующего президента государства, мне кажется, что эта позиция не может сплотить вокруг него достаточно большое количество сторонников.
На письмо Гимпу отреагировал российский МИД. Официальный представитель МИДа Российской Федерации Андрей Нестеренко отметил, что оперативная группа российских войск в регионе составляет чуть менее 1300 военнослужащих и состоит из двух компонентов. Первый компонент находится в зоне безопасности с мандатом содействия сохранению стабильности на Днестре, второй занят охраной военного имущества, оставшегося в Молдавии со времен Советского Союза. Нестеренко отметил, что передоверить эту важную боевую задачу некому. Выход из ситуации предложил президент Румынии Троян Басеску. В интервью румынскому телеканалу он сообщил, что видит решение проблемы в замене российских войск в Молдавии на миротворческие силы Европейского Союза. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Когда в современной России начнется эпоха просвещения? В программе «Время гостей» сегодня в 19 часов 7 минут выступит основатель фонда «Династии», почетный президент компании «Билайн» Дмитрий Зимин и лауреат премии «Просветитель» 2010 года в области гуманитарных наук, профессор, доктор исторических наук Сергей Иванов. Идет передача Михаил Соколов. Повторы слушайте 23 ноября в 4:11 часов утра. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане совершено покушение на главу межрайонного отдела ОФСБ. Подполковник Саид Магомедов был тяжело ранен сегодня утром в Карбудахкенте в результате подрыва его машины. В пригороде Нальчика, Кабардино-Балкария, в воскресенье был застрелен участковый милиционер. У него похищено табельное оружие. На танкер с российским экипажем совершено нападение на подходе к нигерийскому порту Лагос. Около 10 вооруженных людей высадились на борт и открыли огонь по морякам. Один человек ранен. Нападавшие вскоре покинули судно. В Москве и Краснодаре сегодня пройдут пикеты в защиту прав жителей Кубани. Как сообщил Радио «Свобода», лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, из Краснодарского края в адрес правозащитников сейчас поступает много жалоб. В Москве возле здания мэрии на Тверской площади сегодня состоится серия одиночных пикетов в поддержку права граждан на проведение массовых акций. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня через интернет общероссийский прием граждан. В Киргизии возобновился суд по делу экс-президента Курманбека Бакиева, ряда его родственников и представителей бывшего руководства страны. В Киеве около 2000 предпринимателей собрались на центральной площади города, протестуя против принятого 18 ноября украинским парламентом налогового кодекса. В Брюсселе сегодня пройдет саммит ЕС-Украина. В Китае из затопленной шахты на юго-западе страны спасены все 29 горняков, которые в воскресенье оказались блокированы под землей. В Новой Зеландии спасатели четвертый день не могут начать поиски около 30 горняков, остающихся в забое после взрыва на угольной шахте. Представители руководства ЕС и МВФ начнут сегодня обсуждать детали соглашения с Ирландией о финансовой помощи.
С новостями вас познакомила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. Миновало 100 лет со дня смерти Льва Толстого. Несмотря на то, что во всем мире проходят грандиозные памятные мероприятия по этому поводу, в России на официальном уровне, похоже, решили замолчать эту дату. Ну, разве что в Липецкой области отреставрировали мемориальный комплекс железнодорожной станции Остапова, где прошли последние 7 дней жизни великого писателя, рассказывает Лиля Пальвелева.
Как сообщает директор Государственного музея Льва Толстого Виталий Ремезов, в день ухода из жизни классика русской литературы многие сочли своим долгом посетить Остапова.
20 ноября по новому стилю в 6 часов 5 минут 100 лет назад остановилось сердце Толстого. И сразу дом, в котором Толстой скончался, стал памятным местом. И вот 20 ноября здесь прошли большие события. Это прежде всего огромное течение народа. Вы знаете, как тогда, 100 лет назад, из разных концов приехали люди, это участники Международного Толстовского форума, их более 100 человек. Конечно, приехали многие другие гости. И мы начали этот день с открытия после реставрационных больших работ железнодорожного вокзала, памятного вокзала. Сейчас в него возвращен подлинный облик.
Скажите, а вот это здание музеифицировано?
Это мемориальная зона. Я сразу хочу сказать о том, что Остапова – это уникальный архитектурный памятник железнодорожного зодчества конца 19-го, начала 20 века. Необычайной красоты. Конечно, за десятки лет он был так запущен, что вообще зрелище было не из приятных. Но вот к этому дню сумели многое отреставрировать, и он заиграл новыми красками. Был возвращен тот прежний облик. Музей, естественно, является ведущим на этом пятачке земли. Это и дом начальника станции, где умер Лев Николаевич. Эта экспозиция представляет собой своеобразную такую музейную сагу, действие которой разворачивается в течение 1,5 часов без экскурсовода. Люди переходят из зала в зал, и все это, знаете, на одном дыхании.
А много ли сохранилось подлинных вещей той эпохи, которые присутствовали в этом?
Много. Много сохранилось подлинных вещей, и самое главное, подлинная комната со всеми подлинными вещами, в котором умирал Толстой. Она центр этой экспозиции, центр дома.
Виталий Борисович, это произошло потому, что уже тогда жители России хорошо понимали, какова ценность этого писателя.
Конечно,
уже тогда они старались здесь сохранить?
Конечно. Дело в том, что как только умер Толстой, сразу Остапова взяли под бережную охрану. И начальник станции Азолин, который приютил Толстого, и после него уже железнодорожники, которые там жили.
Новую экспозицию, сообщает Виталий Ремезов, назвали «Остаповский меридиан на пороге вечности».
Потому что для меня, и не только для меня, а для человечества того времени, смерть Толстого в Остапове – это своеобразный духовный рубеж. Вот подобно Пулковскому меридиану в географическом пространстве, в духовной жизни произошло то же самое. – Не случайно в 2014 году Томас Манн скажет, что если бы жив был Толстой, то никогда бы не началась Первая мировая война.
А это не преувеличение?
Нет. Это был колоссальный авторитет. Я только что приехал сейчас в Конгресс из Парижа. Там выступал очень пожилой, большой ученый, специалист по творчеству Толстого и Достоевского Джордж Штайнер. И он рассказывал о том, как 7 ноября по старому стилю в Лидсе, это в маленьком селении польском, в Моравии, люди очень рано вышли на улицы. Все стояли и плакали. И звучало во всем мире только одно слово «умер». И он говорит, эти люди не читали Толстого. Но Толстой для всех был своеобразной совестью, своеобразной надеждой на лучшее устройство мира. это было отношение к Толстому, безусловно, и за рубежом, и в России.
Так что это не преувеличение, убежден Виталий Ремезов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Относится ли Лев Толстой к числу ваших любимых писателей? По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина задала этот вопрос жителям Томска.
Это наш классик русский, поэтому относится. Ну, вы знаете, я так думаю, что он больше понимал глубину именно души русского человека. И в этом он прекрасен.
Вы знаете, нет. Я думаю, это последствия школьного воспитания. То, что в школе заставляют читать, потом очень долго не является любимым чтением. Это, вот, наверное, неизбежность какая-то.
Нет, не относится. На меня не воспроизвело какое-то впечатление ни «Война, ни мир». Ну и «Карин» тоже как-то не очень.
Я понимаю, что он классик, и что-то, конечно, безусловно, я читал, в основном в школе, конечно. Но... Я понимаю, что это там глыба, матерый человечище и, в общем, ну, такое явление в российской культуре, в мировой. Ну, не могу сказать, что любимый.
Перечитала «Войну и мир», ну, раз шесть. Ну, потому что это жизнь, это ощущение того, что ты в этой большой книге погружаешься с первой страницы в жизнь. И вместе с этой книгой проживаешь эту жизнь. И это ощущение того, что эту книгу писал... Человек, который сомневался во многом, тоже есть, но при этом он жизнь эту чувствовал. Вот это вот ощущение чувства жизни, оно вот сейчас, наверное, очень важно для нас, потому что эпохальных событий нет, эпохальных писателей нет. И вот где-то это ощущение надо брать.
К числу моих любимых писателей Лев Толстой не относится, потому что все его книги очень-очень большие, у меня не хватает времени, чтобы их читать. В школе приходилось. Ну а что человек понимает в школе, когда человеку 12 лет, а его заставляют Льва Толстого читать? В связи с развитием интернета, информационных технологий, всяческих сопутствующих, ну, у меня, наверное, даже исчезло такое понятие, как любимый писатель.
Ну, вот про Льва Толстого я могу сказать то, что я запомнила еще из университета. Сначала я знакомилась с творчеством Достоевского по программе, а потом, когда взяла Льва Толстого, он меня стал немножко раздражать тем, что он говорит очень много в сравнении с Достоевским. У него эти длинные периоды, но как человек, который любит, в принципе, слово... Ну, для меня Толстой, да, он, можно сказать, что он из русских вот именно писателей, он относится, наверное, к любимым.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, относится ли Лев Толстой к числу ваших любимых писателей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». 21 ноября в Петербурге открылся тигринный саммит. В нем принимают участие 13 стран, где сохранились популяции диких тигров, рассказывает Татьяна Вольская.
За последнее столетие из-за сужения среды обитания и браконьерства количество тигров на Земле сократилось на 97%. Сегодня в мире осталось всего 3200 особей тигра. Это животное попало в список 10 видов, оказавшихся в наихудшем положении. Список, составленный шотландским отделением Всемирного фонда дикой природы. Нынешний ареал обитания тигра составляет всего 7% от исторического ареала. Он сократился почти вдвое только за последние 10 лет. Одна из причин, по которой браконьеры безжалостно истребляют тигров, состоит в том, что части его тела очень высоко ценятся в традиционной азиатской медицине. Ими торгуют, по мнению экспертов, целые международные сети. Тигриный саммит поддерживают такие организации, как Всемирный банк, Всемирный фонд защиты дикой природы, Смитсоновский институт, организация National Geographic. Главная задача саммита – обсудить способы, которые позволят удвоить популяцию тигров к 2022 году. Бангладеш, Королевство Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма, Непал, Россия, Таиланд – 13 государств, на чьей территории еще остались дикие тигры, поддержали пятилетнюю программу по борьбе борьбе с обезлесением, браконьерством и торговлей частями тела тигра. Программа обойдется в 350 миллионов долларов. Защита диких животных – дело благородное, и пригласить для этого глав государств – идея красивая, считает председатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Но с другой стороны, когда посмотришь на то, что происходит у нас в стране с проблемами экологии, с выведением лесов, с этими жуткими пожарами, которые прошли летом, с захватом озер, с убиением заповедников особо охраняемых природных территорий, которые сегодня сдают в аренду арендаторам и которые там сегодня делают, извините, все, что хотят. Одно с другим не вяжется. Как это может страна, которая заботится вообще о тигре, проводить такую природоохранную политику? Это совершенно несопоставимо. И вывод напрашивается, это мероприятие политического толка. Впереди выборы президента, и многие мероприятия, увы, делаются в целях поднять имидж тому или иному лицу. Вот это печально. Все остальное красиво и хорошо.
В Петербурге акция в защиту тигров «Тигры едут на форум» прошла еще до открытия саммита 19 ноября. 13 тигров из папье-маше приехали на поезде на Московский вокзал, а оттуда в Мариинский дворец, где проходит саммит. Однако накануне саммита случилось и печальное событие. Еще 2 тигра в России и в Индии были убиты браконьерами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в январе-сентябре, снизился на 17,8% к уровню такого же периода 2009 года до 8 миллиардов 196 миллионов долларов, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию за три квартала года составил 47 миллиардов 488 миллионов долларов. Это на 13,2% меньше, чем в январе-сентябре годом ранее. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 1,2%, составив к 17 ноября чуть менее 1 миллиона 508 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу ноября составляло 5 миллионов 111 тысяч человек, или 6,8% экономически активного населения. Правительство России утвердило квоту на привлечение иностранной рабочей силы в 2011 году. Сообщается, что по сравнению с нынешним годом число разрешений на работу для граждан других государств будет снижено более чем на 10%, примерно до 1 миллиона 745,5 тысяч. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период с 9 по 15 ноября увеличились на 0,5%, а с начала года на 5,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 54 копейки, или по текущему курсу почти 73 американских цента. Европейский Союз и Международный валютный фонд выделят Ирландии чуть менее 100 миллиардов евро для поддержания экономики. Соответствующая договоренность была достигнута после изучения экспертами ЕС и МВФ ситуации в ее банковской сфере, сообщил премьер-министр страны Брайан Коуэн. Накануне Ирландия официально обратилась к Евросоюзу и Международному валютному фонду с просьбой о финансовой помощи. Сейчас задолженность этой страны, как заявил глава ее Министерства финансов, составляет 19 миллиардов евро, которые невозможно рефинансировать на международных финансовых рынках. Курс доллара на сегодня 30 рублей 95 копеек, на 25 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 42 рубля 35 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. В Москве 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане совершено покушение на главу межрайонного отдела ФСБ. Подполковник Саид Магомедов тяжело ранен. В пригороде Нальчика в воскресенье был застрелен участковый милиционер. У него похищено табельное оружие. Танкер с российским экипажем подвергся нападению у побережья Нигерии. В Москве и Краснодаре сегодня пройдут пикеты в защиту прав жителей Кубани. В Москве возле здания мэрии на Тверской площади сегодня состоится серия одиночных пикетов за право на проведение массовых акций. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Собянин не принял жертву. На улицах Москвы больше не будут резать баранов.
Комментарии экспертов.
НАТО не угроза для России. Что стоит за этой формулировкой?
Право автора.
Виктор Шендерович. О том, что кончится раньше, транс или нефть.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
В эфире «Свобода в полдень». В Великобритании вышла книга историка Тимоти Снайдера «Кровавая земля. Европа между Гитлером и Сталином». Автор сравнивает два режима прошлого столетия, а также рассказывает о миллионах погибших людях в период правления Сталина и Гитлера. С автором, с Тимоти Снайдером, встретилась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Один из четырех эпиграфов к своей книге Тимоти Снайдер взял из повести Василия Гроссмана «Все течет». Все течет, все изменяется, но нельзя дважды попасть в тот же тюремный поезд. Однако можно последовательно попасть в тюрьмы и концлагеря двух вначале друзей, а затем врагов гитлеровской Германии и сталинского Советского Союза. И такие случаи бывали, когда люди оказывались на кровавой земле, зоне, где вначале состоялась дружеская встреча, а затем столкновение двух тоталитарных режимов. Зона эта лежит между Центральной Польшей и Европейской частью Советского Союза и включает территории Восточной Польши, Украины, Белоруссии и стран Прибалтики. В этой зоне с 1933 по 1945 год погибли 14 миллионов гражданских лиц, в большинстве своем женщины и дети. За эти 12 лет в этой зоне ежегодно убивали более миллиона человек. Обычно общественное мнение на Западе связывает массовые убийства с нацистскими концлагерями и сталинским ГУЛАГом, где Сталин погубил больше невинных жизней, чем Гитлер. В своей книге профессор Снайдер доказывает несостоятельность этого мнения. Работая в архивах России и Германии, он выяснил, что гораздо больше людей погибло за пределами концлагерей во время немецких и советских бессудных расправ на кровавой земле. Огромную роль при этом, по мнению автора книги, сыграл заключенный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа. Без него, считает Снайдер, Гитлер не смог бы приступить к массовому убийству евреев в Польше, а Сталин – депортировать десятки тысяч жителей Эстонии, Латвии и Литвы в Сибирь. Как пишет Тимоти Снайдер, пакт Молотова-Риббентропа был совместной продукцией нацизма и большевизма. В интервью «Радио Свобода» Тимоти Снайдер рассказывает о концепции своей книги.
На самом деле моя книга о той части Европы, где встретились советские и германские режимы. Эта встреча была обусловлена германо-советским пактом 1939 года. Затем этот контакт продолжился во время германо-советской войны. Это определило судьбы живших на этой территории народов. Я не рассматриваю политику этих тоталитарных режимов как сводящуюся к собственным национальным репрессиям. Для меня они общаются, контактируют друг с другом, даже если эти контакты нередко носят идеологический характер, вроде нелепого убеждения Гитлера, что Советским Союзом руководят евреи.
Тимоти Снайдер критикует устоявшееся на Западе представление о том, что главными жертвами советского и нацистского террора были узники концлагерей. Он доказывает, что основные массовые убийства с обеих сторон происходили на кровавой земле за пределами лагерей.
Намного больше народа погибло во время голода на Украине в 1932-1933 годах, чем в ГУЛАГе. Однако об этом в Советском Союзе хранили молчание. Террор там осуществлялся тайно. Из-за тактики проводимого НКВД террора люди не знали, были ли их друзья и родственники отправлены в ГУЛАГ на 5-10 лет, или они расстреляны. Нередко о уже расстрелянных близким сообщали, что они находятся в лагере. И лишь только когда открылись архивы, выяснились подлинные масштабы репрессий. Согласно официальному официальной информации, большой террор 37-38 годов унес более 680 тысяч жизней. Это огромная цифра, однако голод на Украине в 32-33 годах унес их намного больше, более 3 миллионов. В Германии все было несколько иначе, но принцип был тот же. Нам намного больше известно о концентрационных лагерях благодаря их спасшимся узникам. Но гораздо труднее узнать о числе жертв там, где не было концентрационных лагерей, потому что в этих расправах почти никто не уцелел.
В своей книге профессор Снайдер размышляет о сходстве и различиях немецкой и советской стратегии проведения террора.
Советский Союз того периода, о котором мы говорим, не был страной с откровенно империалистическими тенденциями. Это была страна, озабоченная в основном колонизацией собственной территории и модернизацией. В тех зловещих обстоятельствах украинцы, казахи и, конечно, русские были объектом коллективизации. Террор против так называемых кулаков, поляков и других групп населения воспринимался как самозащита государства. В Советском Союзе в основном уничтожались его собственные граждане. Не то было в нацистской Германии с ее откровенной империалистической идеологией. Все ее жертвы не были германскими гражданами. Это были жившие за пределами Германии евреи, а также советские и польские граждане. Доктрина, которой в то время придерживалась Германия, состояла в депортации в будущем населения завоеванных территорий на восток, чтобы освободить их для немецкой колонизации. Это фундаментальное различие двух режимов. Целью Сталина было не столько завоевание, сколько развитие собственных территорий, в то время как стратегия Гитлера сводилась к разрушению и уничтожению восточноевропейских стран, в частности Советского Союза. Многие считают, что Советский Союз, в отличие от нацистской Германии, не был зациклен на расовой проблеме. На самом же деле Сталин, а не Гитлер, первым начал уничтожать людей по национальному признаку. Со временем не только классовая, но и национальная принадлежность могла стать поводом для репрессий в Советском Союзе, что сближается с нацистской идеологией. Техника реализации репрессий была очень сходной,
говорил автор книги «Кровавая земля. Европа между Гитлером и Сталином» Тимоти Снайдер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Завершает программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Сегодня она посвящена истории российской социологии, архивным исследованиям. В 1997 году Всероссийский центр изучения общественного мнения, научный коллектив которого теперь работает в Левада-центре, провел блок опросов под общим названием «Монумент», в котором анализировалось отношение москвичей к своему городу и, в частности, к его памятникам. Многие проблемы, которые были выявлены тогда, актуальны и сейчас.
Общественное мнение. Социологический портрет России.
Как явствует из исследования старого левадовского ВЦИОМа, большинство москвичей в конце 90-х любили свой город, гордились им и ни за что не согласились бы переехать в другое место, даже при значительном улучшении жилищных условий или при увеличении зарплаты. Они считали Москву скорее трудолюбивой, чем праздной, скорее суетливой, чем спокойной, но тем не менее удобной для жизни. Самыми красивыми зданиями им представлялись Кремль и Кремлевские соборы, МГУ и другие сталинские высотки, а также Большой театр. А чего не хватало жителям столицы? Об этом я спросила Льва Гудкова, директора Левада-центра, в прошлом сотрудника ВЦИОМа. Оказывается, не хватало того же, чего не хватает и сейчас.
Не хватало чистого воздуха. Я думаю, что с тех пор ситуация только ухудшилась. Не хватало городских парков, скверов, зеленых насаждений, удобств простых. Не хватало туалетов, не хватало мест, где можно быстро и недорого перекусить, просто посидеть, уличных кафе. То есть вот такое вот то, что составляет в европейских городах среду городскую.
Но, очевидно, таких мест и сейчас будет не хватать, учитывая снос уличных киосков с фастфудом, в частности.
Да, в тот опрос как раз москвичам это скорее нравилось. Если помните, на фоне голодной Москвы начала 90-х годов появление вот всех этих киосков, рынков, всяких этих новых удобств, это нравилось людям. Поэтому я думаю, что нынешний нынешняя политика мэра по сносу всех этих и киосков, и маленьких мастерских, и маленьких кафе, скорее будет раздражать людей.
Каковы были любимые места москвичей в городе?
Прежде всего, это парки, вот там, где можно было погулять. Измайловские, Сокольники, Тимирязевские, Останкино, Коломенское. Но были и просто те места, которые особенно любили. Это весь район старого города, внутри бульварного кольца. Патриаршие пруды, Чистые пруды, Покровские ворота, ну, потом Красная площадь, центр города, причем символический такой. Очень выделялся Арбат. И вообще говоря, вся старая Москва. То, что потом, конечно, Лужков в значительной степени разорил с новыми застройками.
Исследование ведь называлось «Монумент». Так вот, какие монументы, какие памятники больше всего нравились москвичам?
Это, конечно, памятник Пушкина. Это был такой московский центр. Ну, памятник, естественно, Юрию Долгорукому на Тверском, как такой тоже московский символ. Памятники писателям.
К новой застройке Москвы каково было отношение в конце 90-х?
Людям это не очень нравилось. Считали, что это все-таки архитектура безликая, бесчеловечная. Но мирились с этим, поскольку людям хотелось расширить свое жилье. В этом смысле центр города, вот с точки зрения жилья, удивительным образом не был столь привлекательным, как может показаться. Большинство все-таки хотело бы жить в зеленом районе, подальше от промышленной зоны.
Лев Дмитриевич, вот прошло 13 лет. Насколько сильно, по вашим наблюдениям, изменилось отношение москвичей к своему городу?
Москвичи жалуются, ну, конечно, на автомобильные пробки, на транспортные вот проблемы, которые стали трудновыносимыми. Вторая по значимости проблема – это мусор. Город грязный и не очень удобный стал для жизни. И экологически очень неудобный. Опять-таки, все вот те проблемы, которые 13 лет назад возникали, отсутствие удобных и недорогих мест, кафе, то, что создает такую ауру города, этого нет и сегодня. И значительную часть москвичей, особенно старую, более образованную, их раздражает новая архитектура. Довольно безвкусная, нелепая и претенциозная с их точки зрения.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был директор Левада-центра Лев Гудков. Москва за 13 лет сильно изменилась, а вот отношение к ней людей, то есть баланс довольства и недовольства ситуацией в городе, по свидетельству социологов, остается примерно прежним. И столичные жители с нетерпением ждут от нового мэра решения многих наболевших городских проблем.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Как насилие в обществе отражается на телеэкране? Как информировать и развлекать в атмосфере равнодушия, страха и ненависти? В студии обозреватели российской газеты Юрий Богомолов и РИА Новости Сергей Варшавчик. Ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Церковь должна стать более открытой, потому что времена меняются.
Тут же появились блоги. Тут же начались журналистские расследования.
В 13 странах, где еще остались дикие тигры, принята программа...
Они забирают деньги, чтобы нанять кого-то, кто убил бы...
Встреча премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с депутатами его партии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».